Всем добрый вечер. Мы продолжаем исследовать тему, которая называется «Да будут все едино». Как этого достичь? Я думаю, что тема мною затронута, да, вы помните, человек мне написал письмо, она вообще настолько актуальна для каждого из нас, не только тех, кто слушает, а вообще я имею в виду для людей, да, потому что весь мир наполнен людьми, более 7 миллиардов населения, и люди, одинокие люди, не имеют истинных, искренних, верных друзей. Да, мы как-то пересекаемся, да, мы где-то с кем-то чем-то связаны, кто-то от кого-то чем-то зависит, кто-то у кого-то что-то может взять, там, да, то есть какие-то, будем так говорить, материальные интересы. Но чтобы вот так вот жить, душа в душу, как об этом пишет нам Писание, да, это не просто вот, ну вот единство, знаете, дружба народов, да, это очень такие, будем говорить, неточные и абстрактные примеры, да, из которых трудно вообще понять, о каком единстве вообще говорит Христос, да, и к какому единству нас призывает Писание. Но чтобы было понятно, о каком единстве идет речь, стоит вспомнить кое-что из того, что написано в Писаниях, что мы крестились все в одно тело. Вот в нашем теле настолько все едино объединено, настолько все гармонично соединено, что нет никакого разнобоя, нет никаких споров, нет никаких выяснений отношений, нет, кто бы там заявлял о том, что вот я более важный орган или член тела, нежели ты. Там есть действительно и члены тела, без которых организм человек не может существовать. Есть, будем так говорить, составляющие нашего тела, без которых можно 100 лет прожить. Но там нет ни споров, ни разделений, ни враждебности. Там все соединено воедино. И не просто соединено, что кто-то командует, а кто-то подчиняется в силу, как говорится, невозможности протестовать. Там все объединено настолько, что никто не чувствует себя ни лишним, ни маловажным, и либо еще каким, ну, ненужным, да? И есть еще один такой пример, вы все его помните. Вот это пример, будем так говорить, единения в браке мужчины и женщины. Да будут двое одна плоть. То есть должно произойти некое сращивание. Должно произойти, ну буквально, вот я говорю, как матрешка в матрешку. Два человека, две как бы плоти, да. Да, у каждого свой взгляд на жизнь, у каждого свои интересы, но Бог силен каждого человека настолько преобразить, если, конечно, человек этому позволит и будет жить в соответствии с духовными законами, на основании которых происходит вот это сращивание и сроднение, да, что Бог настолько способен объединить души людей, что они будут как будто бы один человек. Я понимаю, некоторые могут сказать, на безрыбье и рак, рыба, хорошо, что и так, как говорится, особой любви нету, теплоты нету, гармонии нету, но хоть он не гуляет, она хоть не выступает, она сидит, смотрит телевизор, а он там сидит в шахматы играет или в компьютере сидит, допустим, да, ну, хорошо, что и так. Ну, конечно, я говорю, кто на что настроился, ну, как говорится, выше этого уровня, естественно, и не поднимется, да. Рожденный ползать, как говорится, летать не может. Но я хочу говорить нам о том единстве, которым нас призывает Господь. Вот все небо, да, в пример всем нам, жителям Земли, все небо гармонично объединено в единстве Духа и союзе мира. Там не просто так вот, ну, сосуществование, войны нету, вражды нету, тюрьмы нету, полиции тоже нету и суда нету, да. Там родня, причем близкая родня. чтобы вам было понятно, вот есть иногда друзья не просто там в силу обстоятельств они как-то скооперировались и стали друзьями, а что у них есть гармония душ, у них есть стремление к какой-то одной цели, у них нет такого соперничества между ними, они не спорят, они не ругаются. Если кто-то попытается вклиниться между ними в их дружбе и пустит клевету, никто из них не отреагирует положительно и 10 раз проверит и убедится, но просто так эта дружба не пропадет. И я говорю, что иногда вот дружба друзей, да, более глубокая, более серьезная, да, более гармоничная, нежели это происходит в семье. Потому что есть нечто, что их сродняет. И вот говоря на эту тему, я хотел, чтобы мы не занижали себе планку. Вот знаете, ну хорошо, как я сказал, на безрыбье рак рыба. Будем настраиваться на такую планку, да, типа чуть выше от земли на уровне плинтуса или чуть-чуть выше, да. Ну вот больше мы и не поднимемся, потому что наши стремления, вот какие мы поставили перед собой там горизонты, да, чего достичь, возможно, невозможно, там верю я, не верю во что-то, да, возможно что-то достичь. Вот такого уровня мы и достигаем. Поэтому, читая Библию, мы должны понимать, Христос или Бог через Христа не настраивает нас на такое единство, которое для нас сойдет, как говорят. Мы крестились в единое тело. Мы женились или выходили замуж фактически в одну плоть, что их нельзя даже разделить. Там нету того, что разделяет, ничего нету, ни по национальному, религиозному, там, половому признаку, по убеждениям, там, образованию. Нет ничего, что могло бы разделять души этих людей. То есть, это, знаете, вот для сравнения, так скажу, вот кто оказался в силу обстоятельств инвалидом, допустим, нет руки. И знаете, вот всегда это будет чувство у этого человека, ну, мне приходилось с такими общаться, да, говорит, вот дернется вроде, как говорится, где-то нерв, а руки-то нету, говорит. Вот взял бы ее, вот вроде даже берешь какое-то такое внутреннее ощущение, а руки-то нет. То есть все время ощущение, что ну, вот как будто бы есть, но его нету, и все время вспоминаешь и жалеешь, что вот так как-то получилось, что ты лишился этого органа тела. И я вам что хочу сказать, вот когда люди скучают друг за другом, когда люди ждут, когда люди друг без друга не могут, когда у кого что-то там на душе, он не может не поделиться, когда что-то ну, случилось, он не может не сказать правду, да. Вот вы знаете, вот такое чувство, что когда другого нету, у этого как будто бы полчеловека осталось. Вот на такое единство нас настраивает Господь. Вот именно к этому единству мы с вами должны стремиться. Ну, кто-то из нас может так сказать. Ну, вот люди не едины, вот там народ на народ, война, вражда, там, я не знаю, национализм одной и другой стороны, да, приводит к тому, что народы разделяются, да. Я вам скажу такую вещь. Да, вот такие вот, как говорится, проблемы есть и везде, сплошь и рядом. Стоит добавить, что их специально разогревают через наших так называемых политиков-провокаторов. Да, 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 вот мы хорошие, а те плохие. Давайте вот как-то с ними будем враждовать, давайте их вот будем обзывать, давайте карикатуры на них будем рисовать. Ну вот что-то в таком духе. Но мы должны понимать, вот мы верующие. Я уже буду говорить, верующий в одной церкви, муж и жена. Ну, хорошо, если не ругаются, ну, хорошо, если скандалов нету. Но и любви нету. Я вам должен сказать, когда мы говорим, да будут все едино, без любви этого не бывает. То есть, другими словами говоря, Если у меня нет любви, то я раздражаюсь, я горжусь, я превозношусь, я переживаю за себя, думаю о себе, гребу под себя, я спорю, я не прощаю. Вы понимаете, да? Говоря, да будут все едино, мы должны понимать. Без любви, которая не гордится, не превозносится, там, не ищет своего, не мыслит зла, да, и так далее, и тому подобное. Этого невозможно достичь. То есть надо достичь единства посредством достижения любви. То есть да будет едино все, да, это только лозунг, это только направление, куда идти. А фактически, чтобы к этому прийти, надо научиться любить. И я вам должен сказать, это опять же, так будем говорить, ну, средство достижения, да, единства. Это средство достижения. И вы понимаете, да, чтобы научиться любить, а я еще раз повторю, любовь не гордится, не превозносится. То есть если я горжусь, превозношусь, мыслю зло, ищу своего, да, получается, что я не люблю. Так вот, чтобы научиться любить, надо избавиться от греха. То есть, как бы нам там нравилось или не нравилось, я понимаю, что многие уверовали в то, что мы ничего не можем и грех не победим, да. Только я говорю, вы читайте внимательно вторую главу Откровения, там, послания ангелам различных церквей, да. Третью главу читайте. Нет ни одного послания, ни одному ангелу, ни одной из церквей, где не заканчивалось бы это послание словами: «Побеждающий наследует все, побеждающего облеку в торжественные белые одежды, побеждающему дам новое имя, побеждающий сядет со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом на престоле его». Вы обратите внимание, то есть другими словами, у нас отсутствие единства, оно как бы определяется чем? Наличием греха в нас. Далее, когда мы говорим о любви, мы об этом все-таки довольно чаще вспоминаем, да, ну как не любить, любовь, это слово такое, знаете, ходовое, да, ну а верующий, Бог есть любовь, мы должны любить, но у нас все равно, заметьте, если мы говорим, что надо любить, мы должны прощать, там то-то, заметьте, и тут же говорим, что грех не победим, получается, что и о любви мы говорим на каком-то таком плотском уровне, да, мы совершенно не тот смысл вкладываем в это слово. Вы видите, да? Не тот смысл мы вкладываем. Если я раздражаюсь, то я не люблю. Если я люблю, когда меня никто не цепляет, а потом не люблю, раздражаюсь, когда меня кто-то цепляет, это не любовь. Это то, что есть в миру, в котором мы живем, да? Любим любящих и ненавидим ненавидящих. Любовь же Божия, она любит всех. И обратите внимание, мы опускаемся опять к самому началу, к фундаменту нашей веры. Что это за фундамент? Будьте святы, потому что я свят. Если я буду святым, не буду там не только не убивать, там не прелюбодействовать, там, не ложно свидетельствовать, да, а не буду и раздражаться, не буду обижаться, не буду завидовать, не буду там распускать или выслушивать сплетни, да. Я буду понимать человека, могу снизойти к нему, войти в положение его, простить, не носить в себе боль своего сердца против кого-то. Заметьте, если я к этому состоянию прихожу, то я победил грех. Ну, тогда любовь, она уже, можно сказать, как бы почти, ну, не совсем, конечно, но, я говорю, почти автоматически появляется, потому что я любить не могу, потому что раздражение мешает. Удаляется раздражение, появляется любовь. Конечно, еще надо думать, в этом тоже есть развитие, да, есть более высокие уровни совершенствования. Это все есть. Но заметьте, если мы согласились, что грех непобедим, и еще раз подчеркиваю, если мы согласились, что грех непобедим, то мы даже не рыпаемся. Если где-то читаем сразу, так это какой-то перевод не такой, не с той буквы написано, это вообще там Ефесянам, Колоссянам, евреям, кому угодно, только не мне. В другом переводе это опять что-то не то и что-то не так. Если мы с вами, как говорится, согласились, что грех непобедим, мы не рыпаемся. Если кто-то говорит, а мы сильно уже уверовали, мы даже начинаем раздражаться, возбухать на того, кто сказал, слушайте, ну написано, что умертвите плотские, вы умертвите, а это не ангелам Христос сказал. Вы бодрствуйте, вы противостойте дьяволу твердою верою, вы порабощайте, усмиряйте плоть свою. Вы, мы с вами должны этим заниматься. Поэтому если у нас уже такая установка стоит, что мы ничего не можем, ну так мы такими инвалидами остаемся на всю жизнь, мы так ничего и не достигнем. Тогда возникает вопрос, а как же тогда мы заявляем, что мы рождены свыше? А как же мы говорим, что мы спасены? Извините, когда и кем? Вы понимаете, что это вообще, как говорится, фикция? И что я хочу сказать? Да, мы можем не воевать. Да, между нами может не быть национализма или религиозного фанатизма, который там доводит до каких-то священных войн, да? Хотя они со святостью не имеют ничего общего. А мы можем просто... Вот смотрите, церковь в Коринфе, да? Ну, там нету войны такой, знаете. Ну, вот есть такое понятие, как, знаете, вот кто-то определил, что я Павлов. Кто-то определил, что я Кифин. Кто-то Аполосова, кто-то Христов. Заметьте, войны нету. Но разделение, отсутствие единства, вот оно, как говорится, на лицо или на лице. Тогда задаю вопрос. А зачем вы тогда в одну церковь крестились? Вы же не у Павла крестились, не в Кифу, не у Аполлоса, а во Христа, да? Да, кто-то скажет, вот я и Христов, да? Да, а что ж ты не с Павловыми или с Кифиными? А вот они такие рассеки. Кстати, хочу сказать, вы тоже должны понимать, но Библия не может все абсолютно написать, все эти грани. Да и я как бы не пыжился вам объяснить, разжевать каждое слово. Но я не могу, я вот экспромтом говорю, перед моими глазами только один текст, да. И иногда бывает какую-то пометочку сделаю, ну, чтобы не забыть, интересная мысль, да. Я говорю экспромтом, но я не могу все вот вспомнить. Бывает, вот сказал, вроде неплохо, там проходит минут 15, думаю, ой, какая мысль хорошая пришла. И я это к чему говорю, что мы не стоим на месте, да, и вот мы можем, мы должны развиваться, да. И если я там Кифин или Павлов и против Петровых там или Аполлосовых, да, то я к чему это говорю? Если я сказал, что я Павлов, то я, заметьте, за этой фразой у меня целое произведение литературное. Я это к чему вам говорю? Когда понимаешь внутренний мир человека, достаточно взгляда, когда кто-то что-то говорит, и я посмотрел, как этот высокомерно, пренебрежительно посмотрел. Я на 90% уже знаю его характер. Или отреагировал по-другому. Или видно по выражению лица и по взгляду, что задумался, что у него вопрос, что он думает, он не выступает, он ни на что не претендует. Да? Уже тоже это большой показатель, признак ума, признак такой более-менее объективности. Да? К чему я это вам говорю? Что если я сказал, что я Павлов, то за этим стоит, как уже сказал, повторюсь, целое произведение. Я разбираюсь даже среди апостолов, кто лучше, кто хуже. Кстати, хочу обратить внимание, сам не апостол, да? Но даже те, кого Бог послал, я знаю, ну, тот такой рассякой, ну, а его-то Бог послал. И вот этот не совсем, а вот Павел, почему... Павел. Вот я считаю, что Павел самый, что ни на есть, там такой умный, мудрый, да? И я Павлов.
Обратите внимание. Значит, если Павел самый умный, то я разбираюсь вообще во всех вопросах истины. Далее, если я Павлов, то я разбираюсь во всех людях в церкви, что если они там кифины, а у кифыни все с головой в порядке, то и они такие же самые, у них тоже с головой проблемы. И таким образом, обратите внимание, я вам уже как бы начал говорить об этом, когда мы эту тему только подняли, да? Я начал вам говорить о гордыне. Заметьте, вражды нету. Просто я умнее вас. Просто я у вас вижу, у вас там или в тебе вижу недостаток ума, недостаток объективности. Когда вы уже говорите, у меня уже сразу, как говорится, клеймо на вас стоит, или я его ставлю сразу, или уже давно оно стоит. Ну да, говори, ну ты же там все так не понимаешь, вот надо понимать, вот если ты понимал, это вот так, да. Вам, наверное, приходилось слышать, а мне тоже приходилось. Вот что ты говоришь? Говоришь по Библии, не пропускаешь ни одного стиха, подряд все говоришь, чтобы было видно логично и гармонично, как все связано, да? Говоришь, не пропуская ни стиха, не пропуская и слова, то есть за каждым словом какое-то объяснение. Сидит человек, я с этим не согласен, обратите внимание. Я говорю, ну, пожалуйста, не согласен. Аргументы какие, чего ты с этим не согласен, а вот в этом стихе, вот здесь такие слова, это понимать надо так, я говорю, ну а теперь тогда следующий текст, попробуйте его соединить с этим предыдущим, который вы только что объяснили. Я так понимаю, мне так Бог открыл, все. Это я к чему говорю? Вот это гордыня даже без особой враждебности. Вот это я знаю, я понимаю, мне открыто. Я когда слышу, человек говорит, я пророк, я апостол, помазанный Богом. Я иногда кое-где, кое-кому говорю, у вас давно это? И как вы уже помните, кое-кто мне отвечал, да, говорит, 13 лет. Я имею в виду, давно у вас с головой плохо. Ну, не сказал я эти слова, думал, догадается. А он понял, что я восхищаюсь и всерьез спрашиваю, он года помнит. Так вот, что я хочу сказать. Вот в одной церкви, я считаю, что вот вы не так понимаете, ну, этот немножко так понимает, но тоже заблуждается. А та вообще, как говорится, в короткой юбке ходит, а что она вообще может понимать? А в той он декольте, что почти все повываливалось, да? А вот тот ходит по всем церквам. То есть я хочу сказать, вот это вот самая такая распространенная, самая вроде бы безобидная гордыня житейская. Вы понимаете, да? В каждой церкви без исключений. В каждой церкви. И среди нас тоже... Это актуально. В каждой церкви. Во-первых, наша церковь умнее всех, поэтому все, кто не с нами. Вы понимаете, да? Кто не согласен, те, как говорится, погибнут. Но если не погибнут, так все равно туда не ходите. Ну так если вы говорите, что они спасутся, что ж туда не ходить? Какая разница? Там можно хоть поесть, там можно немножко и выпить, а тут не поесть толком, не выпить, не закусить, ничего. Ну, знаете, вот как вот эта философия. Вот мы и нет иного, кроме нас, да? И в этой же церкви пастырь с пастырем умничают. Нет, чтобы сесть, поговорить в любви, поговорить без пристрастия, поговорить объективно, без заранее определенных клише поставленных, да? Нет, тут начинается, вот он не такой, вот он не такой. Хорошо, в одной церкви. Там есть члены совета, есть учителя, есть там группы молитвенные, немолитвенные, ну разные, вплоть до рукоделия и каких-нибудь скаутов, да. Ну, я к чему говорю. Вот у нас у всех сидит, что я один умный, что я один разбираюсь, что делать надо только так, что правильно только вот так, что тот, кто со мной не согласен, тот заблуждается. И в том дух сатаны, И даже когда кто-то кому-то говорит, в тебе дух сатаны, только потому, не потому, что дух сатаны, а потому, что у этого человека другое мнение, и оно может быть правильным. Но пастор объявляет, что в нем сатана, и надо изгонять из него сатану. Все. Вот такова наша реальная жизнь. Братик в семье, маленький, которому 7 лет, недолюбливает 5-летнего, потому что он маленький, он глупенький. И он на него раздражается, он на него обижается. Сестричка на братика, братик на сестричку, это сплошь и рядом. Муж считает, что у жены, да, волосы длинные, хотя сегодня уже и волосы короткие, да, а он короткий. И жена говорит, вот если бы ты любил, вот если бы ты не был мужиком, вот вы все мужики. И я вам что хочу сказать, вот эта позиция. Не надо, мы тут не убивай, там не кради, там не прелюбодействуй. Но многие из нас этим не занимаются, хотя и среди верующих это тоже нет-нет, да и, как говорится, проскользнет. Но я говорю, мы вот, все, я не краду, я не убиваю, я спасусь. Подожди. Да вокруг тебя, если спросить, где ты видел кого умного? Так все глупые, все дурачки. А умный кто? Так, ну, конечно же, это я. Почему я это говорю? Вот самая распространенная разновидность гордыни. Внешне даже, ну, я бы так сказал, так более-менее такая, знаете, благочестивая. То есть открытой вражды нету, ну, просто... Я умнее вас и умнее еще в таком плане, что я вслух не говорю, вслух не враждую. Хотя, я говорю, если зацепить человека, все это вылезет наружу, потому что, помните, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, если кто возьмет огонь за пазуху, не прогорит ли платье. Так что вы понимаете, да? Вот это умничание в Коринфской церкви. И на основании умничания и предпочтения там одного апостола другому, да, появились группировки. Ну, как Европа, допустим. Единая Европа, как единый Советский Союз был, да. Единая Европа, тот того не хочет, тот того не хочет. Тот кредитов хочет дать, потом взять, а потом не отдавать. Тому мигрантов не хочется принимать, а тем, как говорится, навязывают. И вот тот недоволен, что все деньги идут туда, куда не, а своим не хватает, да. Вот приблизительно вот такое единство и у нас. Советский Союз или Европейский Союз, он все равно союз и все равно белыми нитками по черному штопаны. Не было и не будет никогда единства между странами и народами, потому что нет единства даже в самом человеке, сам себе человек противоречит. Он сам в себе разделился. Я уж не говорю там с женою, с которой ничего не поделишь и не разделишь, да еще и не разделишься до конца никак. Или с мужем, да. Вот она, гордыня. Простая. Я Павлов, а я Кефин. Я вот люблю такого в интернете слушать. Тот говорит, а я считаю, что он заблуждается, а я такого. Заметьте, и каждый на этой позиции стоит. Мы не спорим, мы не ругаемся. Обыкновенная христианская позиция. Мы поговорили, каждый, и каждый остался при своем мнении, и никто ни с кем не согласился и не попытался, а ну давайте предложить, не попытался предложить, давайте поговорим, давайте как-то придем. Ну церковь уже должна быть когда-нибудь доединая или нет? Мы остались каждый при своем мнении. Я думаю, что вы не совсем, как говорится, все понимаете. Вы думаете, что я как будто бы немножко не понимаю. И заметьте, это родители, дети, это муж, жена, это дети между собою. Это детский садик, где все детки друг против друга, да. Это ну, ясли еще, так не будем говорить про ясли. Это школа, это институт, это церковь. Это страна, это город, это деревня. Все разобщены. И порог один единственный, как я уже говорил вам, гордыня. Все остальные пороки, убийства, прелюбодеяния, вражда, там, ненависть, сплетни, обиды, разногласия, споры. И все, что вы знаете в жизни, все, что написано в Библии, это ветви одного корня, который называется гордость. Или, если говорить ветви, это корень и ствол, которые символизируют нашу гордыню. И без победы над гордыней мы не станем никогда ни любящими, ни едиными. Мы всегда будем враждовать, всегда будем делиться, всегда между нами будет то ли гласное, то ли негласное, то ли шумное, буйное, то ли тихое, подковерное, но война. Так вот, еще раз хочу обратить ваше внимание. Чтобы победить вот эту гордыню, ее надо увидеть. Для того, чтобы увидеть, надо следовать Писанию, в котором написано «вникай в себя и учение, занимайся всем постоянно». Если кто-то сомневается, есть ли в нем гордыня, просто выслушайте мой вопрос, задайте его себе. Вы обижаетесь? Хоть когда-нибудь? Да. Или мы начинаем, ну, понимаешь, без понимаешь, все, гордыня есть. Потому что если обида есть, то человек говорит «есть». Если нету, то говорит «нету». А когда понимаешь, значит «есть». Есть что скрывать и неохота в чем признаваться. Так вот, чтобы победить, надо увидеть. Чтобы увидеть, надо вникать в себя и в учении заниматься всем постоянно. Еще раз повторюсь, если обижаемся, если раздражаемся, если кого-то осуждаем, если с кем-то не хотим дружить, с кем-то не хотим общаться, на кого-то, кому-то что-то говорим нехорошее, не сомневайтесь. Если хотите убить, если хотите обматерить или обматерили, если просто не материте, не убивайте, а просто, знаете, как говорится, не высказывайте, а гримасы тут, как говорится, как написано в Писании, рвались в сердцах, да? Не сомневайтесь, это гордыня. Хотите узнать, гордыня или нет? Высоко мы думаем о себе или невысоко? Запоминайте, фиксируйте, записывайте на блокнот, записывайте себе какой-нибудь плеер, на записывающее устройство. Записывайте, что кому говорили, в чем, как говорится, божились, клялись, пророчествовали, кому что, как, где будет. И обратите внимание, что получилось. И вы поймете, и не пророки, ошибаетесь. А что ж так умничали? Да потому что гордыня. Ну, сатана что же умничал? Вот, если бы меня пустили, как говорится, в состав богов, да, так я бы тут такую вселенную сделал, да тут бы вообще, как говорится, радость была бы сплошная. Как рыба в воде, так мы все купались в любви. Ну, вот на нашей земле, вот его пророчество, вот его ум, вот его мудрость, все в кавычки надо брать. Вот она радость. Ну, на нашей земле. Хорошо, что не в масштабах всей вселенной. И все равно я прав. Я имею в виду настрой сатаны. И у нас так. Если я говорил, будет вот так, получилось не так, вот если бы не ты, вот если бы не то, вот если бы не это, вот если бы не гороскоп, вот сегодня был такой день, и ты под ногами путалась у меня. Все. Не сомневайтесь, это вообще характеристика, это, как говорится, видео такое, да, или аудио обыкновенного гордого человека. Умру, но не сдамся. Хоть я сделал, все равно не признаюсь. Значит, вы поняли, да? Напоминаю темы, да будут все единоч, как этого достичь? Если коротко сказать, должно быть удалено в каждом из нас, должна быть удалена гордыня. Это коротко, можно было бы так сказать. Но видите, вот написано, вот слов сколько, вот всяких выражений каких, терминов, да, вот надо объяснить, потому что мы читаем, и мы, кто его знает, что понимаем, а то, что мы понимаем, если оно в жизни не воплощается, говорит о том, что мы не понимаем, но думаем, что мы в чем-то разбираемся. И вот это наше умничание разделило абсолютно всех и все, что только можно разделить. И еще хочу сказать, не забудьте, текст. Царство, разделившееся само в себе, надвое не устоит. Еще не забудьте, когда мы в церкви делимся на группировки и не хотим искать общего языка, мы уже проиграли, не устоит наша церковь, да ее уже и нет, потому что мы уже пополовине разрублены. Семья не устоит, если разделилась я так, а я так. Вы, мужики, все сволочи. А вы, бабы, все вот такие, все, семьи не будет. Надо пресечь каждому в себе вот эти возгласы, крики нашей души глупой и гордой. Нужно искать того, что служит миру и единству, а не того, как ляпнуть языком вот просто так спонтанно вот в чей-то адрес. И хочу, чтобы вы не забыли. Я привожу абстрактный пример, да, я сегодня ни в какой церкви, и я думаю, вы понимаете, почему. Но я говорю, как будто бы я тоже в церкви. Пастырь моей церкви говорит о вас, о вашей церкви, о вашем пастыре, что вы заблуждаетесь, чтобы я туда не ходил. Ваш пастырь и ваша паства, да, и вы там, да, говорите, что мы, наш пастырь заблуждается, и мы все не имеем Духа Божьего, у нас дух сатаны, мы еретики, мы погибнем. Это вот такая логика, если ее логикой можно назвать. Ну, если логика, то это плотского гордого человека. Заметьте, церкви сами разделяют и настраивают нас друг против друга. Для чего? А если будем едины, тогда мы можем мир победить. Мы будем представлять реальную силу, угрозу тем силам тьмы, которые правят этим миром. Вы обратите внимание, когда папа или мама, там, допустим, мама говорит ребенку, вот папа не такой, вот он жестокий там, или еще чего-нибудь, запомните, эта семья уже пошла на развал, ее уже нет. Она формально есть, но ее уже нет. Или папа говорит, ты, сынок, не слушай маму, все женщины, все мамы, они такие, на голову немножко. Все, семьи не будет. Запомните, что есть те, которые не только между верующими, не только в семье. Есть те, кого спонсируют, подпитывают с различных фондов, грантов, грантоеды есть, да? Вот то, что происходит между Украиной и Россией. Ведь жили же вместе, ведь фактически один народ. Запомните, демократия, если мы думаем, что мы то, что мы делаем, это наше волеизъявление, это нам подкинули проплаченные грантоеды. Вот они москали, а вот они хохлы. А ну давайте, давайте, ну оружия, конечно, не хватает, так чтобы, как говорится, долбанули друг друга. А кому-то ведь это выгодно, знаете, да, есть такое выражение, разделяй и властвуй. Заметьте, кто куда влазит и все разделяет, вот потому мы все вот такие и есть несчастные. И тот, кто гребет под себя, он разделяется с теми, у кого он отымает и под себя гребет. И общество, где олигархи, где капиталисты, которые называются бизнесменами. Или тут недавно Путин сказал, я чуть не упал, кажется, на прямой линии. Олигархов в России нет. Я говорю, а куда же они подевались? Куда они делись? А, бизнесмены, а они уже не олигархи. Ну ладно, там кто-то скажет, ну олигарх это тот, который еще и в политику вмешивается. А кто не вмешивается в политику, особенно из богатых людей? Кому не интересно, чтобы законы под них писались, и чтобы им было выгодно вести так называемый бизнес? Чтобы налог не поднимали для вот этих так называемых олигархов или бизнесменов? Ведь они же партии спонсируют и поддерживают, это же не секрет. Нас всех делят и сталкивают лбами, тогда вот такими можно управлять, а на худой конец можно это все возглавить и еще таким мудрецом стать. Ведь нас же сталкивают лбами по какой причине? Не должно быть единства славянского народа или славянских народов. А я говорю как об одном народе. Не должно. Будут вместе, это сила, и будут думать 10 раз, прежде чем, как говорится, помахать даже пальчиком в эту сторону. Давайте, белорусы тоже, как говорится, сябры не сябры, а вот тоже что-то там такое, Украина, там Россия, там националисты, там, давайте. Было бы неплохо, чтобы еще кое-кому, я имею в виду, неплохо, чтобы еще каждая страна поделилась на каждую область, на каждое княжество, на деревню, и каждая, извините, баба объявила независимо от каждого деда и объявила себя, фамилию себе взяла Россия. 1, 2, 3, 774. Вот к чему. И нас всех, как говорится, разделяют, стравливают, враждуют, а мы подчиняемся. Я хочу, чтобы мы не забыли, что многие из нас верующие. Это в квадрате глупость. И те, которые делают специально, я говорю, ведь Библии давно предсказано мировой порядок, да, об этом сегодня говорят в открытую, никто не стесняется, ну, кое-что только кое-кому мешает. И чтобы пришел Антихрист и, ну, как говорится, возглавил нашу планету, нас надо сталкивать так лбами, чтобы мы били себя так друг друга, как говорится, до посинения, до попения, чтобы в конце концов мы изнемогли и сказали, да пусть кто-нибудь будет, только пусть будет мир, пусть будет стабильность, пусть будет какая-то экономика, пусть будет работа, ну, чтобы был хотя бы кусок хлеба и уверенность в завтрашнем дне. Так тот, кто возглавит этот мировой порядок, он же это и делает. А мы, извините, повторюсь, моя поговорка, не было бы дураков, не было бы тех, кто дурит. Не было бы тех, кто нас стравливает. А стравливают, обратите внимание, не было бы гордыни, попробуйте нас стравить. Нету претензий, нету задратого носа, попробуйте стравить и вызвать вражду между нами. А мы же, неважно, начальник я большой, маленький, или просто, извините, деревенская бабушка. Но я ж тоже не лыком шита бабушка. Я ж тоже знаю в деревне, кто с кем, и кто чего, и кто почем. Вот это гордыня. Это будем говорить, как ну, разрушенный иммунитет организма. Гордыня. Это, знаете, как бензин, как пары бензина. Спичку бросил, и сразу вспышка, и все. Кротких, смиренных, ну, нельзя взбунтовать, нельзя подбить на революцию, нельзя стравить, нельзя столкнуть лбами, чтобы они уничтожали друг друга. А вот гордый человек, а это практически каждый человек, вот тут и есть. Вот поженились там мужчина, женщина, другая подружка этой женщины, незамужняя. Да глянь, да вот он какой у тебя корявый, да как будто бы оспа у него была, да глянь, да что ты в нем нашла, да замухрышка. Обратите внимание, мотив у той – зависть. Зависть корнем имеет гордыню. У тебя есть, у меня нету. Давай, чтобы тебя, как говорится, развести. А когда это говорят, что ж ты, глянь, ты ж красивый, а там замухрышка. И тоже же начинается гордыня, ну да, я красивая, и за эту замухрышку вышла замуж. Начинается, сели, выпили, закусили, день рождения отпраздновали, развела. А потом говорит, а я ж тебе не заставляла. Я это к чему говорю? Гордыня наша делит нас на церкви, на партии, поэтому мы не объединяемся. Гордыня нас делит на национальность, на касты, на сословия, по какому хотите признаку, по положению, или там по богатству, или по авторитету, или по обладанию власти. Вот мир, в котором мы с вами живем. Чтобы быть едиными, надо, как я вам в прошлый раз сказал, на корню рубить саму гордыню, все остальные грехи, как ствол вместе со всеми ветвями и веточками, и листиками, упадет, и больше ничего не будет. Ну, получилось немножко такое обширное вступление, я так еще не приступил, как говорится, к тексту, да? Ну, я думаю, что эти рассуждения, примеры, Ну и может быть даже больше у кого-то засядут в сознании, чем я просто прочитаю текст. Хотя и текст читаю с такими же примерами, пытаюсь объяснить каждое слово, чтобы нам за каждым словом был понятен смысл, который вложен в это слово. Так вот, потому Павел и говорит, что мы проповедуем премудрость тайную, сокровенную, то есть не кичливую, не выступливую, которая не спорит, которая не превозносится, которая может понять, да, другого человека, войти в его положение, не осудить и простить. Мы проповедуем, Павел пишет, мы, Павел, Кифа и Аполлос. А вы возгордились, вы уже настолько вознеслись, как говорится, в своих глазах, что вы уже делитесь, это уже не церковь. Ну, не буду повторять, что читал вам в прошлый раз. Сразу приступим к 9 стиху. С 9 стиха будем читать первое послание Коринфянам, 2 глава. Ну, чуть-чуть только скажу такую вещь, что вы помните. Когда в церкви появились группировки Павловых, Кифиных, Аполлосовых и Христовых, то есть церковь поделилась, то все же, как говорится, поделились по какому признаку? Вот мы знаем, вот мы понимаем, а Павел дает понять. Слушайте, если вы поделились, то вы плотские, вы гордые, и вы вообще чуть-чуть ни в чем не разбираетесь. От вас вообще сокрыта эта премудрость. Бог гордым противится, а только смиренным дает благодать. Благодать – это и есть научающая нас, чтобы мы благочестиво, праведно и целомудренно там, жили в нынешнем веке. И вот дальше Павел, читая уже с 9 стиха, пишет такие слова. «Но как написано, не видел того глаз, не слышал этого уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Обратите внимание, вот в этом тексте есть некая такая линия разграничения, две категории людей. Слушайте, не видел того глаз, не слышало ухо, и слушайте, и не приходило, я бы так сказал, никогда, вообще никогда не приходило, то на сердце человеку, это какому человеку имеется в виду? Павел как бы пишет, плотскому, невозрожденному или гордому человеку. Что если человек, то есть у Бога есть премудрость, Божья, тайная, сокровенная, да? Она и у Бога сокровенная, Бог ею не кичится. Она и в тех, кто ее приобретает, тайная, сокровенная, потому что люди тоже, Божьи люди, не кичатся и не превозносятся, и не спорят, кто из них мудрее. А вы, если спорите, да, то вы плотские, мы об этом дальше будем читать. А если вы плотские, то вы не можете, вот заметьте вот эти выражения, не видел того глаз такого выступливого Павлова, Кифиного, Аполлосова или Христового человека верующего. Не видел, если бы вы видели ту мудрость, если хотя бы издалека ее видели, вы бы не поделились на Павловых, на Кифиных, на Аполлосовых, на адвентистовых, баптистовых, католиковых, православных, иеговистовых и так далее и тому подобное. Если между вами споры и разногласия, то вы плотские, а если вы плотские, то вот именно такой категории людей, Павел пишет, не видел того глаз, не слышал ухо и не приходило на сердце человеку. Теперь слушайте, а кому-то ж приходило, да? А у кого-то ж ухо слышало, глаз видел, и на сердце-то ж приходило, да? Что это за категория людей? Вот она, вторая категория. Что приготовил Бог любящим его? Так получается, те, которые Павловы, баптистовы, адвентистовы, католиковы, да? Обратите внимание, они любят Бога? Ну, кто-то скажет, ну, даже они любят, а как это определить? Ну, они ж ходят в церковь, принимают вечерю, молятся, поют еще. Вы слышите? Любящий Бога любит и ближнего своего. не любящий ближнего или брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Бог есть любовь, и пребывающий в Боге пребывает в любви, и пребывает и любовь, и Бог в нем. Если я горжусь, то я превозношусь. Сразу же возникает вопрос, так я вообще какое отношение имею к Богу и к его любви? Заметьте, любящие Бога, они принимают подсказки, признают гордыню, распинают ее в себе и становятся кроткими и смиренными. А когда становятся кроткими и смиренными, а вот на кого я презрю, на кроткого и на смиренного. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, то есть мудрость. Так вот, Павел и пишет, что если вы поделились на Павловых Кифиных, да, Аполлосовых и Христовых, то вы плотские, и вы даже не могли ни видеть, ни слышать, и на сердце то не могло прийти, а той мудрости, которая есть у Бога и которая открывается только тем, кто его любит. А заметьте, гордый человек, он даже Писание переиначивает. То перевод не такой, то не надо, то не нам, то тем, то этим, но только не мне. Мне благодать, мне спасение, мне награда. Все, все остальное это вам. Заметьте, любящий Бога, он слушает. А слушает, потому что нет гордыни. А если нет гордыни, то есть смирение, он ученик. И вот таким людям Бог приготовил, и вот таким людям дает. Читаем дальше, 10 текст. А нам, я сразу задаю вопрос, кому нам? Здесь вот видите, в церкви обычно читают, а нам, братья и сестры, это вот нам написано. Здрасте, тут не про вас речь, у вас не было в помине еще тогда. Павел пишет, а нам, Павлу, мне Павлу, да, Кифе, Аполлосу, да, духовным людям, да? Бог открыл эту мудрость духом своим. Я задаю вопрос, чем доказать, что Бог открыл? Но если мы не спорим, если мы распяли плотскую натуру и распяли вот эту гордыню житейскую, если мы не умничаем, кто из нас больше в Царстве Небесном, если каждый из нас другого почитает выше себя, то это доказательство тому, что того и тому, что Бог нам открыл свою тайную, сокровенную премудрость Божию. Открыл это духом своим. А вы, если спорите, делитесь, не забудьте, и про духа забудьте, и про Божью церковь забудьте, и что вы христиане забудьте. Вообще выкиньте это все из головы. А теперь обратите внимание. Какая интересная мысль. Ибо Дух, ну, только что я прочитал, открыл нам это Духом Своим. Обратите внимание, Дух Свой. Значит, заметьте, Бог и Дух Святой. Вот кто-то говорит, сколько там, трое их богов, двое, там кто-то говорит, один, да? Вот обратите внимание, есть Бог, а есть Дух Его, вот Дух Свой. Заметьте, это тот дух, который в нем. Это не отдельно сидящий Бог. Со своим собственным мнением, отличным от Бога. Если обратите внимание, Дух Святой, это опять-таки, вот этот Дух Божий, Бог же Святой, то и Дух Его Святой, только... И когда говорится, что Дух Его, то это Дух, который в нем. Когда говорится, что Дух Святой, что это тот же самый Дух, который в нем, только его основная работа как бы акцентируется на чем? На освящении человека. Если говорится Дух Благодати, то это тот же самый Дух. А почему благодати называется? А потому что он благо дает. Это то, что написано в Святом Духе. Научит, наставит, вот эти выражения, обличит, да, утешит. Вот оно благо, которое дается Богом через работу Святого Духа. Но что я хочу, на что хочу обратить ваше внимание? Значит, Бог открыл нам это Духом Своим. А теперь слушайте. Ибо Дух, вот этот Божий, как бы, да, все, я бы даже так сказал, абсолютно все проницает, имеется в виду, во всей Вселенной и в каждом человеке, и в каждом мирожителе, да? И еще куда проницает? И глубины Божьи. То есть глубина его премудрости, его сознания, его разума. Дух – это тот, который его, это тот, который в нем. Вот то, что в моей голове, какие мысли, это мой разум может считывать. О чем думаю, какие мысли, в каком направлении, это мой дух, мой разум может считывать. Ну, а потом при помощи уст я могу это озвучивать. Так вот, обратите внимание, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Заметьте, Дух Его, да, Дух Божий проницает глубины божественного сознания. Вы слышите, какое выражение? А Бог же гордость ненавидит, да, гордым противится, да, а смиренным дает благодать, да. Заметьте, Дух Божий – это разум самого Бога, его сознание со всеми деталями, тонкостями премудрости. И суть этой премудрости заключается в чем? Если бы Бог был гордый, он бы ненавидел грешника и уничтожил бы его. Вот сатана претендует на какую-то кротость смирения, а является гордым. Вот он что творит на земле, как он сталкивает, как он губит людей. И заметьте, Павел к чему говорит? Бог открыл нам Духом Святым. Это он говорит, что если бы вам, Павловым, Кифиным, и Аполосовым и Христовым, Дух Божий что-то открыл, то вы бы поняли состояние сознания Бога. А Бог кроткий и смиренный, поэтому Он любит творение, он милосердный. Ему жалко, Он дает шансы или шансы всем нам спастись. У Него нет ненависти, потому что Он не гордый. У Него есть любовь, потому что Он кроткий и смиренный. И даже когда наказывает, то наказывает, я уже так бы сказал, со слезами на глазах, но наказывает, потому что надо. И иначе человек не хочет вразумиться, он погибнет. Как и ребенку надо иногда дать по заднице, чтобы с него получился человек с большой буквы. Так вот, обратите внимание, Дух проницает глубины Божьи. И если бы вам Дух Божий открыл, что вы Павловы, Кифины, Аполосовы, и вы на почве этого поделились, то это доказательство, что вы не имеете Духа, не слышали от Духа и не имеете представления, что такое Дух Божий и что такое божеское естество. Но если Бог кроток и смирен, а вы гордитесь, то как вы говорите, что мы были в Боге, Дух Божий, который в его сознании, он нам открыл вот так гордиться и выступать, как когда-то сатана это начал и продолжает. Вы поняли, да, вот это выражение? Дух, он в Боге, он проницает сознание Бога, и вот этот Дух, Дух кротости и смирения, учит нас, кротости и смирению. Это доказательство настоящей, вернее, работы настоящего Святого Духа. Дальше читаем. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, вот кто знает, что внутри человека, о чем он думает, о чем переживает, какие планы сейчас строит, кто из человеков знает, что в человеке, я бы так сказал, кто из посторонних людей знает, что в человеке, который стоит перед нами, он молчит, но о чем-то же думает, кто из нас, стоящих вне его, знает, что в этом человеке, о чем он думает? Заметьте, как Павел говорит, кроме духа человеческого, живущего в нем. только разум от того отдельно стоящего человека знает, что, о чем, почему и как мыслит вот этот человек. И теперь смотрите, мысль какая. Так и Божьего, заметьте, дух человеческий живет в нем. Дух Божий, обратите внимание, это дух его, который живет в нем. Так и Божьего, имеется духа, то есть Божьего сознания, Божьей мудрости, того, что в Боге, так и Божьего никто не знает, то есть о чем он думает, как он там мыслит, какие планы, какое там состояние, настрой на что, да? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Здесь как бы не хватает двух-трех слов. Живущего в нем. Он и называется Дух Божий, Дух Его, Дух Свой, который в нем. Слышите? Что внутри человека, во мне, например, знаю только я. Если я сказал, да, ну вы уже можете знать, если я правду сказал. Чем живу, чем интересуюсь, в каком направлении мыслю. И в Боге что происходит, да? Ну, я имею в виду уровень его сознания, да? Никто не знает, кроме его духа, кроме его разума, который в нем. И заметьте, вот этот дух, который в нем, вот этот Божий разум, о котором написано «Я разум, у меня сила, я премудрость обитаю с разумом». Обратите внимание, вот этот дух, вот с этим уже, я так скажу, духом кротости и смирения, он учит нас этому же самому божескому естеству. И дальше читаем 12 текст. Но мы, опять задаю, кто мы? Павел, Кифа, Аполлос. Но мы, слушайте, приняли не духа мира сего. Чтобы было понятно, дух мира сего, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Заметьте, Павел говорит Павловым, Кифиным, Аполлосовым и Христовым. Вы приняли дух мира. Что такое дух мира? Это желание умничать, превозноситься и спорить, кто умнее, кто сильнее, кто выше, кто богаче и так далее и тому подобное. Если между вами споры и разногласия, то вы приняли дух мира. Вы слышите? А если приняли дух мира, дух гордыни и похоти, то вы не слышали, не видели, не понимаете. Не разбираетесь ни в Павле, ни в Кифе, ни в Аполлосе, ни в Истине, ни в Боге. И вы вообще кто знает, какие христиане. Мы приняли не духа мира, слушайте, а духа от Бога. Те, слушайте, какого духа? Ну, от Бога, точнее, если сказать, духа кротости и смирения. И смотрите, дабы знать дарованное от Бога. Значит, Бог хочет даровать свою мудрость всем своим творениям? Да. А чтобы принять вот эту мудрость, чтобы научиться вот этому, что нужно принять? Дух от Бога. А что значит принять дух от Бога? А мы его не можем принять, если у нас есть дух мира. Мы умные, мы превозносимся, мы спорим, мы выясняем, кто из нас больше в Царстве Небесном. А после этого делимся на православных, католиковых, протестантовых различных, как говорится, мастей, да? И спорим. И все претендуем, что мы с Богом, мы церковь, только у нас, только через нас, и ключи только у нас. Откроем, зайдете, закроем, пролетайте мимо. Я думаю, вы поняли. Дабы знать дарованное от Бога, а я еще раз повторяю, Бог гордым противится, не может даровать. А почему? Не потому, что Бог не дает, а гордый он и в Боге ищет. То не так, то это не так. Он и Бога инспектирует. Бога на УЗИ пригласил. И сидит и умничает. Вот это не так, вот это надо было вот так, вот тут тебе того не хватает, вот тебе этого не хватает. Вот чтобы вы знали, что это за натура. Вот чтобы вы знали, за что сатану оттуда попросили. И почему нас туда не возьмут? Потому что будет то же самое. С гордыни никто туда не попадет. Нравится, не нравится, читайте. Если Бог гордым противится, гордость он ненавидит, да? Ну, не надо тут сильно быть большим пророком, чтобы узнать, что нас ждет. Ничего хорошего не ждет. И дальше написано 13-й текст. Что, заметьте, дарованное от Бога, Бог нам как бы дал, да? И дальше он говорит, что и возвещаем, слушайте, не от человеческой мудрости изученными словами. То есть не от человеческого желания поумничать друг перед другом и перед вами, и показать, кто из нас краше и умнее. А теперь слушайте, а изученными, вы слышите? Вот некоторые говорят, мне Бог положил на сердце. Я говорю, что пелену, как когда-то на глаза кому-то, да? Слово положил, за ним очень много надо толковать. Вот написано правильно. Изученными словами. Вы слышите? Изучать надо. Не просто так, раз, как шапка на голову, да? И ни с того, ни с сего, не знаю как, но она на голове. Вот так, вы знаете, мне стукнуло что-то в голову, и я считаю, что это от Бога. Нет, дорогие, заметьте, изученными, что это обозначает? Дух учит, дух разговаривает, заметьте, изученные, ученики, учителя. Обратите внимание, да? Учить, корень. Что такое Дух Святой научит? Это не то, что, заметьте выражение, научит, то есть будет разговаривать, а мы должны мозгами шевелить, изучать, анализировать, задавать вопросы, переспрашивать, уточнять, опытом, как говорится, проверять. И мы потом к чему-то придем. Заметьте, как Бог открывает человеку истину. И еще что написано, но изученными от Духа Святого, заметьте, в одной главе Дух Божий, Дух Свой, Дух Святой, слушайте, изученными, как будто три разных духа, да? Слушайте, изученными от Духа Святого, то есть, заметьте, Дух, который вас освящает. Если Дух меня не освящает по причине моей личной, да, то я не могу вообще изучить. Без освящения я остаюсь гордым и плотским и похотливым человеком, и мышление у меня совершенно извращенное. Я не могу, даже если я молюсь там и верю, что Дух Святой меня не откроет и научит. Я говорю, извините, если я не кроткий, не смиренный, не научит и не наставит, и мы ничему не научимся. Слушайте, изученными, слушайте, от Духа Святого, и какое выражение дальше? Соображая, вы слышите, изучая, соображая, вы видите, да? Мозги какую роль выполняют. Слушайте, соображая духовное с духовным. Что это за слова? Соображая духовное с духовным. Ну, было бы написано, соображая духовное с плотским. Но тут Павел как бы говорит, уже тут нечего и соображать. Плотское есть плотское. Оно побуждает нас к греху, и тут, как говорится, нечего соображать. Как говорится, надо, как говорится, подальше от себя это все плотское, да? Отделять. Тут написано, что если мы изучаем Писание от Духа Святого, при этом идет процесс нашего освящения, гордыня наша уменьшается, кротость смирения увеличиваются, то мы уже как бы имеем не плотское мышление. Оно у нас уже духовное. А что такое духовное? Это разумное. Не плотское, не горделивое, не похотливое, а разумное, реальное, жизненное. Но почему написано «соображает духовное с духовным»? Если мы пошли путем духовного возрастания, если наша плоть со страстями и похотями распинается, мы садим ее на голодный паек, и она начинает загибаться с голодухи, то у нас процесс, когда чувства навыком становятся приученным к развлечению добра и зла, процесс идет по возрастающей. Дальше, что происходит? Мысли уже в сравнении с предыдущими плотскими духовнее, то есть уже ближе к истине, слушайте, но еще не истина. То есть на фоне плотского человека я могу быть, ну, вообще абсолютно духовным и мудрым и премудрым. А на фоне Бога или Христа, на которого я взираю, к которому стремлюсь и которому подражаю, да, на любом этапе, да, я уже более-менее духовный. Почему так говорю? Потому что это понятие относительное. По мере класса, в котором я нахожусь, этой духовной школы, и по мере успеваемости в этом классе. В мою голову приходит одна неплохая, довольно разумная мысль, потом другая с каким-то другим иным нюансом, да, деталью. Потом третья, обратите внимание, все три мысли, они уже не плотские. Они уже духовные, направленные на добро. Но в каждой есть плюс-минус, больше-меньше какого-то совершенства. То есть из нескольких духовных мнений при моем соображении или при моем изучении или рассуждении я продолжаю молиться и рассуждаю и начинаю понимать, что из этих трех духовных мнений вот это одно более духовное, и на этот момент это для меня истина настоящего времени. Я вот должен занять такую позицию. Далее, то, что я сегодня понял, оно духовное, ну, я имею в виду в сравнении с тем, что было до сих пор, наиболее духовное, но наступает завтрашний день, и если я духовно расту, как дерево питается корнями и есть для роста питательные вещества, да, если я расту, то, что я вчера духовное для себя определил, и я говорю, Бог мне это открыл, да? Завтра я начинаю видеть еще более глубокую деталь и начинаю понимать, что сегодняшняя, ну уже завтрашняя, будем так говорить, завтрашняя мысль более глубокая и более совершенная, чем вчерашняя. И я уже к этому уровню поднимаюсь. Уже вчерашнее я забываю не в смысле, что глупость не надо, а более совершенное знание у меня сегодня есть. А послезавтра еще, заметьте, духовный человек почему никогда не гордится? Как только он выходит на вот этот путь и начинает его понимать на практике, да, вот этот человек каждый день вот это ощущая, соображая духовное с духовным, и вчерашнее духовное соображая с сегодняшним духовным, а сегодняшнее духовное с завтрашним или послезавтрашним духовным соображая, человек все время видит, что нет предела совершенству, поэтому он перестает зацикливаться, что я все знаю, все понимаю, и никого не буду слушать, и всех буду, как говорится, определять, кто умнее, кто глупее. Вот такие люди начинают понимать и говорят, бездна богатства премудрости и видения, как непостижимы судьбы его. В эту академию можно только поступить, но ты ее никогда не закончишь. Потому что тут преподаватель, который, извините, что так скажу, незаконченный, как у нас некоторые законченные апостолы и преподобные всякие. Заметьте, вот общение с Богом чему учит. Никогда не почитать себя достигшим, а забывая заднее, простираясь вперед, не достигну ли я Христа, как Он достиг меня. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Как? Никогда не гордиться, никакое знание не считать абсолютным. То, что сегодня для тебя вершина, завтра уже будет низина. Поэтому такие люди не спорят, не ругаются, не настаивают, не разделяются, ищут общего языка, стараются постичь единый дух, дух кротости и смирения, и в нем исследовать Писание, чтобы не разделиться, а сблизиться. Надеюсь, как старался, как получилось, да, надеюсь, что я более-менее доступно объясню, чтобы вы поняли, да. Это Павел пишет членам Коринфской церкви, которые стоят на одном месте. Я Павел, и Павла считают, что Павел, вот он знает, вот это на этом и у Павлова знание кончилось. И я это знаю, я так думаю, и поэтому я Павлов. Павел законченный, я законченный, мы Павловы законченные, Кифа законченный, Кифины законченные, и Аполлосы, все законченные, и все стали такими великими, что начинают спорить. Вот чтобы вы понимали, вот так на небе восстание поднялось у Люцифера. Вот так Люцифер мыслил, остановился в развитии. От красоты сердца возгордилось, от красоты сердца твоего возгордилось, ну, он возгордился, да? От красоты твоей возгордилось сердце твое. И доколе в тебе не нашлось беззакония. И вот тут начал задирать нос, вот тут начал претендовать. Обратите внимание. Мне иногда люди говорят, откуда ты знаешь, как там на небе? А вот оттуда, вот отсюда. Вот и пока это на своей жизни, на своей шкуре не пройдешь, пока это не увидишь, руками не, глазами не увидишь, ушами не услышишь, руками не будешь осязать, не поймешь этого процесса, и что здесь хорошо, что здесь плохо. А когда ты понимаешь, мы плоть от плоти, кость от кости сатанинской. Те же плотские законы, что в нем, они действуют в нас. И мы можем быть плоть от плоти, кость от кости Христовой, если его законы действуют в нас. Принцип один, что в нем, что в нас. Испытав в себе, увидев, проверив и убедившись на себе, да, вы поймете, что в Боге. Мне иногда говорят, откуда ты знаешь, что Бог самый кроткий и смиренный? Оттуда. Самый совершенный Бог. Кто совершенен, не почитает себя достигшим. Дальше. Уже буду заканчивать. Вы поняли, что такое соображая духовное с духовным? Это же вот я сам в себе могу соображать одну мысль, другую, все за и против одной мысли, другой, третьей, потом походить, помолиться, подумать и прийти к самому лучшему мнению. Далее, если мы духовные, я, вы, мы все, мы не будем становиться в позу друг против друга. А я так считаю, и все, и привет всем. Я когда слышу эти выражения, а я так считаю, ну считай. Ну хорошо, если я скажу, а я так считаю. В переводе с русского на русский это будет так. В общем, так, я с тобой больше не хочу и видеться. До свидания. Я культурно сказал. Вот оно, то, что должно быть побеждено в человеке. Мы должны между собой тоже соображать, изучать. А мы же садимся при разборе слова. Мы же не изучаем. Изучают это, учатся это ученики. А мы садимся и говорим, я так считаю. А я считаю вот так. Нет, собратья третий. А я считаю так, заметьте, тут учеников вообще нету. Тут изучать некому. Соображать нечем. Учителя собрались, преподобные, пресвятейшие высочества. Папы и мамы римские. И все прочие. Мы должны соображать. Мы должны учиться слушать мнение друг друга, но гордыня нам этого не позволяет. Поэтому разбор слова зачастую, либо кто-то сказал, так должно быть, и всем привет, это такое разбор слова, либо мы все, а я так, а в конце с видом благочестия, Господи, спасибо за общение, что мы пообщались, поделились мнением, говорю, добавьте, пожалуйста, в молитве, и остались каждый при своем мнении, за что благодарите Бога. Бога здесь не было. Ладно, я на этом буду заканчивать, чтобы не задерживать, не затягивать время, чтобы вам не было тягостно. Мы дальше по 14 стиха продолжим следующее наше общение по этой теме. Всего хорошего. Размышляйте, думайте, анализируйте свою жизнь, потому что от нас зависит. Не найдем время подумать, будем заняты чем попало, только не этим, не вникнем, не поймем, не рассудим, не откроется, и так и будем прозябать во враждебности, в склоках, в дрязгах и разделениях. Всего хорошего, и да не будет так с нами.